Глава 42. За стенками палатки ожил лагерь. Милен Томас услышал топот ботинок по плотно утрамбованной земле. Захлопали двери, в кузов пикапа падали мешки с трупами. Милен встал с койки, откинул полог и вышел наружу. Бойцы из отряда кенийской армии, вытащившие его из ямы в пещере, обыскивали лагерь в поисках снаряжения и тел погибших товарищей. Милен знал, что они уедут, но не думал, что это произойдет так быстро. Накануне вечером ЦКПЗ и ВОЗ полностью эвакуировали из Кении свой персонал. Рейсом из Мандеры улетели полевые команды, вторым из Найроби эвакуировали консультантов. Милену приказали покинуть страну с рейсом из Мандеры, но он ослушался. Уехать означало бросить Ханну и доктора Шоу на произвол судьбы. Он сознательно пошел против приказа, решив остаться, в надежде, что сможет еще что-нибудь предпринять. И вот войска покидают деревню. Он оставался совсем один. К нему подошел Кито.
«Мы снимаемся, доктор Томас. Таков приказ».
«Куда едете?»
«В Найроби. Правительство ввело особое положение по всей стране. Действуют законы военного времени. Во всех крупных городах создаются фильтрационные лагеря».
Милен кивнул.
«Поедемте с нами», — предложил Кито.
«Нет, я должен дождаться своих людей».
«Если их освободят, сюда они уже не вернутся».
Милен тоже это подозревал. «А куда их повезут?»
«Я не знаю».
«Что обычно происходит с похищенными ради выкупа, когда их спасли?» Кито взвесил вопрос в уме.
«Это зависит от спасателей. Если они прибудут на корабле, то заложников вернут на корабль где-нибудь в Индийском океане. Или в ближайший аэропорт. Скорее всего, в Мандере».
Мандера. Для Милена это был лучший вариант. Кито прочитал его мысли.
«Один совет, доктор».
«Что такое?»
«Отправляйтесь поутру, так надежнее».
«Да, неплохая мысль».
«Мы оставим вам внедорожник, воду и сухпайки», — Кито замялся. «И оружие».
«Оно мне не потребуется».
«На всякий случай. У вас есть солнечная зарядка для телефона?»
Милен кивнул.
«Отлично. Желаю удачи, доктор Томас».
«Тебе тоже, Кито». Когда кенийец отошел в сторону, Милен снова окликнул его. «Кито!» Проводник обернулся.
«Спасибо еще раз, что вытащил меня из пещеры».
«Не надо благодарить. Вы приехали выручить нас. Мы перед вами в долгу».
Когда красная пыль за колонной машин улеглась, Милен вернулся в палатку, надорвал обертку сухого пайка и принялся молча жевать, поглядывая на вещи, в идеальном порядке разложенные на половине Ханны. Первый раз они встретились 6 месяцев назад, во время вводного курса интернатуры СЭД. Поначалу девушка показалась ему нервной и закрепощенной. Но постепенно, узнавая о ней все больше, он понял, что это ее манера проявлять заботу. Для Ханны было очень важно хорошо подготовиться и выполнить работу на отлично. Доброе сердце подтолкнуло ее к медицинской карьере. Ханна заботилась о пациентах, как Милен заботился о животных. Он предложил разделить с ним палатку во время командировки, чтобы регулярно сверять медицинские и ветеринарные показания.
«Почем знать», — заявил он. «Может быть, в свободные от работы часы мы совершим научную революцию и откроем способ, как остановить эпидемию».
На самом деле он рассчитывал преуспеть в иной сфере. Покончив с едой, юноша достал телефон. Приложение Audible по-прежнему использовало в качестве заставки обложку соловья, поддерживая готовность продолжать повествование с того места, на котором он и Ханна перестали его слушать. Милену требовалось отвлечься, отключить мозги от ожиданий и переживаний. Он хотел было нажать кнопку воспроизведения и заснуть под речь диктора. Потом передумал и загадал, что закончит слушать книгу с Ханной после того, как она вернется целой и невредимой. Юноша отложил телефон и закрыл глаза. Доктор Шоу была права. Мысли — враги сна.